Днем шум не смолкал. За три улицы было слышно, как ревет тяжелая техника, бульдозеры и бензопилы. Баптисты вырубали деревья и асфальтировали землю вокруг церкви. Говорили, что им не хватает парковочных мест. И слушать этот дальний гул было невыносимо. Казалось, будто на тихие улочки наступает вражеская армия. Едут танки. Библиотека была закрыта. В детском читальном зале трудились маляры. Они перекрашивали стены в желтый, в гладенький глянцевый желтый, в цвет такси. Хуже не придумаешь. Гарриет обожала солидные деревянные панели. Они всегда там были, сколько она себя помнила. Да как они могли закрасить такое прекрасное, темное старое дерево? Да еще и летние соревнования по чтению закончились, и Гарриет ничего не выиграла. Говорить было не с кем, делать было нечего, а кроме бассейна некуда было и пойти. Туда она и ходила. Каждый день, ровно в час, перекинув через плечо полотенце. Август подходил к концу, у футболистов и чирлидеров начались тренировки. Даже дети и те снова пошли в детский сад. Поэтому, если не считать пенсионеров на поле для гольфа и нескольких юных домохозяек, которые поджаривались на шезлонгах, в загородном клубе не было ни души. Воздух почти весь день был горячий и неподвижный, как стекло. Только изредка на солнце набегала тучка, налетал раскаленный ветер, по воде бежала рябь, хлопал навес над киоском. Ныряя, Гарриет с наслаждением разбивала толщу воды, зачарованно глядела, как электрический свет отскакивает от стен бассейна высокими белыми дугами, будто кто-то врубил генератор в лаборатории Франкенштейна. Так она и висела, в солнечных цепях и искрах, в 10 футах над скругленной прогалиной глубокого конца бассейна. И в таком забытьи могла проводить по нескольку минут, теряясь в волнах эха и в тишине, в петлях голубого света. Тянулись долгие, дремотные секунды, пока Гарриет качалась на воде лицом вниз и разглядывала собственную тень. Оказавшись под водой, Гудини выпутывался очень быстро. И пока полицейские поглядывали на часы и ослабляли тугие воротники, пока его помощник кричал, чтобы несли топор, а жена Гудини визжала и притворялась, будто теряет сознание, он сам, давно высвободившись, преспокойно плавал, не выныривая на поверхность. И хотя бы с этим у Гарриет за лето стало получше. Теперь она легко задерживала дыхание больше, чем на минуту, а если не шевелиться, то могла и до 2 дотянуть. Уже не так легко. Иногда она считала секунды, но чаще всего забывала, потому что ее затягивал сам процесс, постепенное погружение в транс. Ее тень, в 10 футах под ней, дрожала темным пятном в глубоком конце бассейна, огромная, будто тень взрослого человека. «Корабль пошел ко дну», — сказала она себе. Она воображала, будто потерпела кораблекрушение и теперь дрейфует в теплой, как кровь, безбрежности. Странно, но от этих мыслей на душе у нее делалось спокойнее. «Никто меня не спасет». Так она качалась на воде целую вечность, почти не двигаясь, только изредка поднимала голову, чтобы сделать вдох, и вдруг расслышала, как кто-то, будто издалека, зовет ее. Она ударила по воде руками, оттолкнулась и вынырнула в жару, слепящий свет и шумный гул кондиционера на стене клуба. Смаргивая воду, она увидела, как Пембертон, когда она пришла, дежурил не он, помахал ей со спасательной вышки и спрыгнул в воду. Гарриет увернулась, чтобы ее не накрыло всплеском. А потом, поддавшись необъяснимой панике, кувыркнулась под водой и поплыла к лягушатнику. Но Пембертон оказался быстрее и преградил ей путь. «Эй!» — крикнул он, когда она всплыла, и затряс головой так, что брызги разлетелись во все стороны. «Ну, ты в лагере и натренировалась! А сколько ты можешь не дышать? Ну, правда!» — настаивал он, потому что Гарриет молчала. «Давай я засеку время. У меня есть секундомер».
Гарриет почувствовала, что краснеет.
«Да ладно тебе! Не хочешь? Ну, почему?»
Гарриет и сама не знала, почему. Внизу, на фоне глубокого синего дна, ее ноги, перечеркнутые бледно-голубыми подрагивающими полосками, казались очень белыми и вдвое толще обычного.
«Ну, как хочешь.
Пем привстал, чтобы откинуть волосы с лица, а потом снова окунулся в воду, так что головы у них оказались на одном уровне.
«А тебе не скучно так просто лежать в воде? Крис слегка бесится».
«Крис?»
— спросила Гарриет, замешкавшись, испугавшись. Услышав свой голос, она испугалась еще сильнее. Он был хриплый, скрипучий, как будто она несколько дней рта не открывала.
«Когда я пришел его сменить, он мне все уши прожужжал. Посмотри его на ту малявку, лежит бревном и не двигается. Мамаш с малышней его насчет тебя донимают, как будто он вот так оставит мертвого ребенка весь день болтаться в бассейне».
Он рассмеялся и, не сумев заглянуть Гарриет в глаза, переплыл на другую сторону.
«Голу хочешь?» — спросил он, и дружелюбная хрипотца в его голосе напомнила Гарриет о Хилле. «Бесплатно. Крис мне ключи от холодильника оставил».
«Нет, спасибо».
«Слушай, а чего ты мне не сказала, что Эллисон была дома, когда я тогда звонил?»
Гарриет поглядел на него так равнодушно, что Пембертон нахмурился, а потом пропрыгала по дну бассейна и поплыла в другую сторону.
«Верно.
Она сказала ему, что Эллисон нет дома, и повесила трубку, хотя Эллисон была в соседней комнате. Более того, она не знала, почему она так поступила. Даже соврать ничего не могла. Он запрыгал вслед за ней, она слышала позади плеск воды.
«И чего он не отвяжется?» — с отчаянием думала она.
«Эй!» — крикнул он. «Я слышал, Ида Рью от вас ушла».
Не успела она опомниться, как он скользнул прямо ей наперерез.
«Слушай», — начал он и вгляделся в ее лицо попристальнее. «Ты что, плачешь?»
Гарриет ушла под воду, хорошенько брызнув водой ему в лицо, и стрелой рванула от него. Жжжж! Вода в лягушатнике была горячей, будто в ванне.
«Гарриет!» —
услышала она его крик, когда всплыла возле лесенки. Угрюмо, торопливо, она вылезла из бассейна и, опустив голову, помчалась в раздевалку, оставляя позади себя неровную цепочку черных следов.
«Эй!» — кричал он. «Ну будет тебе! Да играй ты в утопленницу, сколько влезет! Гарриет!»
Снова позвал он ее, но Гарриет скрылась за бетонной перегородкой и с полыхающими ушами вбежала в женскую раздевалку.